Господь открыл двери темницы, они должны были бы подумать, что Господь нас отпускает, как ангел Петра вывел. Тем более служение совершилось. Темничному сразу же логично было бы сказать: братья, идите на волю, а со мной что будет, то и будет. Но Павел оказывается в темнице. Как вы думаете, братья, то, что Павел снова в тюрьме и снова под замком, это Павла инициатива или стража? Я думаю, братья, что это инициатива апостола Павла. Снова идти в камеру. Павел надеется, что его утром отпустят, или не надеется? Я думаю, вряд ли он надеется, что его утром отпустят. Может быть, это заключение последует годы, а может быть, его казнят? Но Павел идет в темницу. Почему он идет в темницу? Я думаю, что здесь забота о темничном страже. Если я уйду, а что будет с ним? С этим человеком, который только что уверовал, сегодня ночью принял крещение, а устоит или не устоит? И Павел отправляется в темницу, он жертвует собой ради темничного стража. Писание записали? Запишите тексты Писания. 2 Коринфянам 12, 14, 15. 1 Фессалоникийцам 2, 2, 8. Филиппийцам 1, 23, 25. И Филимону 9, 17, 19. Братья, пример. Можете записать пример? Павел и темничный страж. Деяния 16 глава, 25-36 стих. Напишите пример Павел. Деяния 16 глава, 25-36 стих. Это Павел и темничный страж. Следующему подзаголовку. Напишите заглавная буква «Б». И так как вы писали раньше «А», там вы или в кружочек брали, или другой пастой писали, так вот сейчас вы пишите букву «Б» заглавную и можете ее как-нибудь выделить. Буквы «Б» мы пишем предложение, которое в свою очередь является и подзаголовком. В практическом служении душепопечитель должен иметь реальные цели. Или еще, братья, вот апостол Павел работает с Тимофеем. Работал несколько лет. Как ты думаешь, Юра, какую цель он дальнюю преследовал?
Он готовился к служению, чтобы потом его можно было насылать, чтобы он совершал служение там, где он.
Хорошо. То есть он готовил из Тимофея служителя. А еще подальше можешь? Если учесть второе послание к Тимофею, то
ты его... Да, там, чтобы он готовил тоже учеников, которые были способны и другие.
Я здесь немножко дальше смотрю. Когда мы читаем последнюю главу 2 Тимофея, то создается впечатление, что Павел ему как бы передает эстафету своего служения. Постарайся прийти ко мне до зимы, потому что меня оставили, а выше говорит, течение завершили, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. И убеждает, чтобы Тимофей к нему поскорее пришел. И последний стих там, постарайся прийти ко мне скоро, хотя, возможно, я здесь переставил. То есть принятие служения или передача служения, это тоже может являться дальней целью. Хотя, братья, вопрос дальней цели, это тоже вопрос может быть относительный. То есть относительно одного момента. Это может быть дальняя, но ситуация, эта же цель может быть ближней. Братья, ближние цели, какие могут быть ближние цели? Только крещение или даже покаяние души. Ведь душепопечение – это не только в пределах церкви с членами, а душепопечительство может относиться и к неверующим душам, как мы раньше говорили. И поэтому ближняя цель, чтобы человек принял Иисуса Христа в свое сердце. Ближняя цель, чтобы он стал членом церкви, членом поместной церкви. Ближняя цель может являться, чтобы, скажем, человек принял служение. Ну, например, мы воспитываем детского руководителя или регента, чтобы человек принял служение. Это тоже может быть ближняя цель. Вот эти вещи нам надо будет записать. Ставьте арабская цифра 1, пишите дальние цели. Двоеточие. Дальние цели. Маленькая со скобочкой. Назрелость. Назрелость. Ну, у меня, братья, один текст был записан. Я думаю, что, возможно, тот, который Сережа предлагает, возможно, будет более хороший. У меня был записан текст Ефесянам, 4 глава, с 11 по 16. Этот текст говорит о том, что он поставил апостолами, евангелистами, пастырями, учителями совершению святых на дело служения, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в меру полного возраста Христова. Вот на этом я делаю акцент. В меру полного возраста Христова. То есть духовная духовная зрелость. Ефесянам 4, 11, 16. И Сережем текст запишем. Предложи Сереже еще раз. Какой ты читал? Колоссянам 1, 28. Маленькая. Принятие служения. Принятие служения. 2 Тимофею 4, 5-9. Запятая 21. 2 Тимофею 4, 5-9, запятая 21. То есть с 5 и 21 стих. Готовность встреча с Господом. Тоже может быть дальняя цель. Ну, например, душепопечение наше относится к пожилым людям, которые, возможно, неустойчивы в вере. И моя забота о том, чтобы человек готов был к встрече с Господом. Но это не только к пожилым и к молодым может относиться, а о том, что встреча с Господом. 1 Фессалоникийцам 5:23. Это там говорится, ваш дух и душа и тело во всей целости на сохранится без порока. Фессалоникийцам 5:23. Теперь ставим букву цифра 2 и пишите ближние цели. Эту букву пишите различные в зависимости от обстоятельств и духовного состояния. Ближние цели различные в зависимости от обстоятельств и духовного состояния. Ну, мы примеры приведем. В зависимости от обстоятельств и духовного состояния. А. Маленькая. Возрастание в любви. Возрастание в любви. Филиппийцам 1:8-9. Любви. Филиппийцам 1 глава, 8-9 стих. Я прочитаю. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Значит, Павел молится, заботится о том, чтобы у филиппийцев любовь больше и больше возрастала в познании и всяком чувстве. Вы, маленькая, предохранение от заблуждений. Это тоже может быть ближняя цель. Сохранить от заблуждения или вывести из заблуждения. Вы, маленькая, предохранение от заблуждений. Писание. Деяния 20 глава. Это вся глава, беседа Павла с пресвитерами Ефеса. Это вся его речь, которую мы там читаем. Она направлена на то, что Павел отойдет, а придут лютые волки, которые хотят причинить ущерб стаду. И Павел заботится о том, чтобы сохранить своих детей. И послание Галатам, полностью послание. Послание. Маленькое. Утверждение в вере. 1 Фессалоникийцам 3:1-3. Утверждение в вере. 1 Фессалоникийцам 3:1-3. И потому, не терпя боли, мы вас хотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сил. Здесь следует отметить, мы это писать не будем, что в процессе всей работы душепопечительства он должен эти цели видеть перед собой. У нас такие были моменты, детские работники, мы спрашиваем, какую ты имеешь перед собой цель в детской работе? И человек становится в тупике, он не знает, что сказать. Он может рассматривать теоретическую часть, сказать, у меня цель, чтобы все мои дети покаялись или спасенные. Но каждый день, когда он работает, когда он трудится, он видит эту цель перед собой или нет? Зачастую нет. Зачастую, братья, цель может быть, знаете, какая? Хотя это тоже ближняя цель. Чтобы интересно прошел библейский урок. Или разбор интересно, довольны, то пастор это может удовлетворять. Но это в своем роде тоже ближняя цель. Но очень плохо, если душепопечитель не имеет дальней цели. А дальняя цель, конечно, мы писали, какие они могут быть. Когда мы к цели стремимся, то мы достигнем этой цели. А когда мы не стремимся, то достичь будет трудно. Кстати, сказать, братья, еще маленький пример. Мне приходилось наблюдать, как делят поля. Поле разделить. Вот человек идет, простенько идет, и он все время смотрит на одну точку, ну, например, лесополоса, выбрал какое-то дерево, там какой был, ну, или флажок стоит. И он все время идет в том направлении. И в результате вот его следы, они представляют собой прямую линию. А если он будет смотреть на ближние цели, ну, например, почку тут высмотрел, вот к ней, потом там высмотрел, потом там, получится прямая линия? Прямая никак не получится. Он должен смотреть только вперед, далеко. А если здесь, то вот получится. Поэтому душепопечитель, он обязан видеть и ближние цели, и всегда видеть перед собой дальние цели. Вопросы есть, братья? В заглавное. Мне уже делали замечание, что у тебя все должен, то должен. Ну, может, слово это не всем нравится, должен, но по благодати как будто без должен бывает. Но опять вынужден с этим словом встретиться. Для осуществления этих целей душепопечитель должен. Для осуществления, точнее было бы, для достижения этих целей, душепопечитель должен. Арабская. Постоянно молиться за своих детей. Мы знаем снова, как я могу быть душепопечителем. Молитва, она должна быть в центре духовной жизни душепопечителя. Ну и также каждый христианин. Постоянно молиться за своих детей. Слово «постоянно» можно подчеркнуть. Здесь речь идет о систематической, регулярности молитвы в жизни христианина. Постоянно молиться за своих детей. Братья, я нашел один из очень ярких примеров молитвы за детей. Это апостол Павел. Если я не ошибаюсь, возможно, немножко ошибусь, почти в каждом послании, если не в каждом, встречаются слова, что апостол Павел пишет: «Я молюсь о вас». И некоторые тексты: «Непрестанно молюсь», «Постоянно молюсь», «День и ночь молюсь». А если он постоянно, если он непрестанно, если он день и ночь молится, то понятно, братья, можно сделать вывод, что у него очень значительное время было уделено для молитвы. Очень значительное время. Места Писания запишем. Там 1.10, там 1.10, там 1.3, Тимофею 1.9, Тимофею 1.3. В Места Писания не встречаются тексты «постоянно или день и ночь молюсь о вас». Братья, цифра 2. Посвящать детей, запятая, уделять им специальное время. Детей. Уделять им специальное время. Тексты прочитаем. Три текста Писания прочитаем. Записали? Посвящать детей, запятая, уделять им специальное время. Читай, брат Андрей. Деяние 20.31, это те, кто у нас уже встречался, только мы акцент делаем на другой фразе. Так, Андрей Плет, Римлянам 1.10-12. Да, у тебя деяние 20 глава, 31 стих. Вот. Первая глава Римлянам 10.12. И брат Вася, деяние 15 глава, 36 стих. Братья, вопрос такой, эти тексты объяснить в свете подпункта, в котором мы их записываем. Посвящать своих детей, уделять им специальное время. Пожалуйста. Внимание, что в некоторых-то церквах уже совершено было рукоположение. Павел снял с себя ответственность, там уже свои пресвитеры снимают ответственность. Он и тут не снимает. Прошло время, он говорит: пойдем опять посетим братьев, как они живут. То есть он проверить хочет, все ли там проходит нормально. Записали эти тексты Писания? Нет. жить личным примером для подражания. И последнее в этом подпункте. Служить личным примером для подражания. Филиппийцам 3.17. Затем говорит, подражайте мне. Филиппийцам 4.9. Видели во мне, исполняйте. И Коринфянам 4.16. Подражайте мне, как я Христу. Это текст тоже. Буква В, следующий подход, заглавная буква В. Практические советы. Так и напишите, практические советы. Практические советы здесь вам могут показаться для нас неподходящими, но мы в данном случае рассчитываем то, что мы будем проводить беседу с братьями, которые только начали христианский путь, которые не несут еще, многие из них не несут служение душепопечительства. Поэтому здесь практические советы, они в общем рассчитаны на человека, который хочет быть душепопечителем, но пока, возможно, им даже и не является. Так, братья, опять мы через арабские цифры запишем 4 подпункта. Первый подпункт. Молиться о том, чтобы Господь положил на сердце бремя отверенной мне души. О скорбящих душах. Молиться о том, чтобы Господь положил на сердце бремя отверенной мне души. Под 9.1-5 и Галатам 4.19. 9.1-5 и Галатам 4.19. Эти тексты говорят, первый текст говорит об апостоле Павле, он пишет, что великая печаль и непрестанное мучение сердцу на ему. То есть переживание за них спасенных израильтян. И Галатам 4.19, как я понимаю, это дети, за которых я снова в муках рождения. Значит, братья, это практическая сторона, практический совет, если мы не находим в себе этих переживаний, молиться, чтобы они были, чтобы чувствования, которые во Христе Иисусе, они были в наших сердцах. Если в нашем сердце холод и нет переживания о проблемах других, то будет очень-очень трудно помогать людям решать эти проблемы. Заботиться о том, уместно будет или неуместно, вместо душа писать местоимение «она». Или написать «душа», имела необходимую пищу. Позаботиться о том, чтобы у меня написано, чтобы она имела необходимую пищу. Можно написать, чтобы человек или подопечный имел необходимую духовную пищу. Больше подходит, так и напишите. Позаботиться о том, чтобы она имела необходимую духовную пищу. 1 Петра 2.2. Практической жизни, братья, это работаемся, над кем-то работаем, то мы должны позаботиться, чтобы он имел Евангелие, чтобы он имел Библию, необходимые книги придавать, или проводить такие вот духовные беседы. То есть это тоже необходимые духовные вещи. Если мы это не сделаем, то душа даже живая, она снова придет в мертвое состояние. Третье. Посвятить определенное время для того, чтобы научиться. Посвятить определенное время для того, чтобы научиться. Двоеточие. Посвятить определенное время для того, чтобы научиться. Проводить час тишины. А, это буква А, братья. Буква А маленькая. Проводить час тишины. 1.9. А потом будем беседовать. Б. Исследовать Священное Писание. Иоанна 5.39. Б. Исследовать Священное Писание. Иоанна 5.39. Свидетельствовать о Господе. Писать о Господе. надо порассуждать. Что значит посвятить время? Научить человека проводить час тишины. Мы можем сказать ему, вот утром просыпайся, читай Слово Божье и старайся понять, что Господь тебе хочет сказать. Как вы думаете, достаточно вот таких наставлений, чтобы человека научить? А, Коля, как считаешь? У нас время есть, у нас тема заканчивается, я не планирую новую начинать. Вот я тебя ставлю перед фактом. Ты заботишься о человеке. Беседовал с ним, он покаялся. У тебя есть желание научить его читать Писание. Какие шаги ты предпримешь? Вот иметь общение с Господом. 1 Коринфянам 1:9, этот текст говорит, друзья, верен Бог, которым вы призваны в общении Иисуса Христа, Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Какие твои шаги, чтобы человека научить проводить час тишины? От того, что мы подскажем, ничего мы ему не поможем. Подскажем, ты вот утром читай и прислушивайся, что Господь тебе будет говорить, мы ему не поможем. Братья, вот здесь имеется в виду посвятить время, нужно найти возможность, чтобы побыть с ним вместе. Переночевать. Утром проснуться, чтобы он увидел, что вы умылись, и сразу за Слово Божие. И ему предложить вместе прочитать один текст, вот как мы здесь проводим. Прочитать вместе один текст и посоветовать, вот ты постарайся найти какую-то мысль, которая больше тебе понравится. Если ты ему скажешь, что это будет от Господа, он может еще не понять. Найди ту мысль, которая тебе больше всех мыслей здесь вот понравится. Почитали там, полчаса почитали. Потом ты ему поделился, ты ему рассказал, он тебе рассказал. А потом вместе вы помолитесь. То есть час тишины включает не только чтение Писания и молитву. Вместе помолитесь. Он услышит, о чем помолился ты. Ты помолишься о том, что тебе Бог открыл. А он, видя, о чем ты помолился, он помолится о том, что ему Господь открыл. Первый раз может не получиться. Первый раз он может читать 15, 20 или полчаса и ничего не найдет. Помочь ему. Еще раз или еще раз вместе побыть. То есть научить человека, не просто время провести, а научить человека проводить час тишины. Вот примерно. Понятно, да, братья, что здесь имеется? Научить человека исследовать Священное Писание. Павел, как бы ты ответил на этот вопрос? Какие твои практические шаги научить человека исследовать Писание? Скажи, в чем разница, исследовать Писание или час тишины проводить? Это я представляю так, что сесть с ним вместе, вооружиться ручками, библиями и основательно заниматься над какими-то темами Писания. То есть, чтобы он понимал, как это не просто прочитал, поверхностно разобрал, а углубляться в Писание. Это уже следующий шаг, к которому мы стараемся привести человека. И третье – это свидетельствовать о Господе. Павел II, как бы ты научил человека свидетельствовать о Господе? И он пошел благовествовать. Кто его знает, что говорит? Ну, вроде касательно веры, Библии, но послушаешь, иногда сердце сжимается. Ну, надо же, сейчас разберусь. Братья, сейчас я думаю скажу. Братья, бывает так, что человек покаялся, а преодолеть барьер в смысле свидетельства ему бывает невероятно трудно. И мы иногда ориентируемся, так, ты свидетельствуешь о Господе? Нет. Какое тебе крещение? Не рожден свыше. Такое бывает, братья? Если рожден свыше, не будет молчать, всем будет рассказывать. Примеры расскажем какие-нибудь и все. Братья, бывает, человек покаялся, а ему трудно. Ему трудно на работе рассказать. Или он попытается одеться, у него нехорошо получается. С собой в какую-то поездку, в поезде, в автобусе, где-то встретиться с людьми, чтобы он видел, как мы свидетельствуем. И он пока молчит, переживает и боится. В процессе беседы его подтолкнуть, чтобы он тоже слово два вставил. И вот здесь вот этот барьер, он будет разрушаться. И когда он будет разрушен, мы видим, что человек уже самостоятельно начинает проповедовать и неплохо свидетельствовать о Господе. И вот в таком плане здесь тоже имеется в виду, что уделить время для такой души. Братья, и цифра 4 запишите. Тоже один из главных таких моментов. Ввести душу в общение с детьми Божьими. Ввести душу в общение с детьми Божьими. По-настоящему сблизиться душой, сблизиться с душой братья возможно только имея с ним индивидуальное, имея с ним личное общение. Вот в практических советах по прошлой теме, братья, мы говорили о том, что нужно посвятить человеку личное время, чтобы научить его там или свидетельствовать, или научить его молиться, час тишины проводить. И вот именно когда мы имеем с человеком общение один на один, тогда мы больше познаем друг друга, и мы можем стать намного больше, чем это будет, когда наше присутствие связано с несколькими группой лиц. Поэтому, братья, в Священном Писании, мы когда читаем Деяния апостолов, апостол Павел уделял очень большое внимание индивидуальной работе с душами. И в данном случае в Деянии апостолов 20 главу мы читаем, находим, что Павел встречался с людьми не только в синагогах, встречался с людьми не только на том месте, где они собирались для молитвы, но он имел с ними общение по домам. Братья, служение по домам, служение на дому, это очень важное служение. Оно может проходить как в доме пастыря, так и в доме человека, с которым пастырь имеет дело. Мы больше будем рассматривать посещение на дому, когда мы идем в дом того, с кем мы хотим иметь беседу. Братья, для того, чтобы наше посещение было уместным, нам также нужно будет рассмотреть или некоторые принципы, или некоторые советы, которые мы будем записывать и будем стараться основывать их на страницах Священного Писания. Но прежде чем нам эти советы записать, братья, мы также кратко запишем введение в эту тему. Я вам вчера говорил, что отцы и дети здесь больше теоретическая сторона, как вы заметили, мы много читали Писания, лавина мест Писания записана нами. А сейчас мы будем рассматривать практическую сторону. И некоторые вещи, которые мы запишем, они взяты уже из практических отношений между пастырем и душем. Записываем, братья. Какие советы писать, чтобы понять, что это конспект. Общение пастыря с людьми не должно ограничиваться встречей на богослужениях. Общение пастыря с людьми не должно ограничиваться встречей на богослужениях. Ограничиваться встречей на богослужениях. По-настоящему сблизиться с ними, узнать об их нуждах, опасностях. По-настоящему сблизиться с ними, узнать об их нуждах, опасностях. Об их нуждах, опасностях. Пастырь может только посещая их на дому. Знаете, вот какие предложения запишем последнее введение. Пастырское посещение будет более уместным и желанным, если он будет следовать некоторым полезным советам. Пастырское посещение будет более уместным и желанным, если он будет следовать некоторым полезным советам. Если он будет следовать некоторым полезным советам. Пастырское посещение будет более уместным и желанным, если он будет следовать некоторым полезным советам. Арабская 1. Быть предупредительным и чутким. 1. Быть предупредительным и чутким. Ложите ручки и... Сейчас мы время уделим для рассуждения. Значит, братья, прежде всего, предложение, которым заканчивается вводная часть, пастырское посещение будет более уместным и желанным, если он будет следовать полезным советам, здесь не в категоричной форме, а оно будет более хорошим, если мы будем следовать этим советам. То есть здесь может возникать мысль, ну хорошо, а если пастырь этих советов никогда не читал и никогда в жизни не прочитает? Я так понимаю, что, конечно, Дух Святой учит, помазание учит, но, тем не менее, эти советы, если мы их знаем и будем стараться соблюсть, они принесут благословение нам в нашем служении. Ну, например, что я отметить хочу? В целом, когда вот я эту тему готовил, я много для себя лично узнал, ну, очень полезное то, что я не соблюдал при моих посещениях. Ну, а что я потом, может быть, в процессе скажу? Значит, братья, быть предупредительным и чутким. Что здесь имеется в виду? Я хочу такой вопрос задать. Как практически у вас бывает? Вы собрались посетить семью. Каким способом вы чаще пользуетесь? Вы предупреждаете, что хотите посетить, или не предупреждаете? И что есть положительного в том и положительного в другом. И что вам больше по сердцу? Предупредить, что я к тебе приду завтра в 6 часов вечера. Или лучше не предупредить? А ну, брат. Хотя нахожу, что всегда лучше, если мы посещаем с предупреждением. И действительно, такая мысль, она вот почти везде прослеживается. И на тех курсах дважды я этот материал проводил, и этот вопрос задавал. И почти везде прослеживается такая мысль. Застигнуть врасплох. Как? Плохо. Что это значит, друзья? Это значит увидеть их реальный быт. Они тебя не ожидают. И вот мы раз и пришли. Чем они занимаются? И зачастую мы их ставим действительно в неловкое положение. Ну, то есть они за занятием, которое они хотели бы, чтобы посторонний человек увидел. Это одно. Второе. В доме может оказаться беспорядок. Хозяйке неудобно, она смущается, она извиняется. Вы извините, вот у меня здесь беспорядок, у меня сегодня времени не было. Она начинает суетиться. Или мы пришли, а она с непокрытой головой, ей тут неловко. Она от волнения даже не может косынку найти. Ну, вот такие подобные ситуации. И человек, скажем, душепопечитель, иногда он испытывает чувство удовлетворения. Вот, я тебя поймал, будешь знать, как... Да, не ожидать посетителей. То есть, братья...
Такие мотивы, они могут быть разные.
Может предупредить? Понятно. Ну, например, выбор свободный вечер. Ну, я слышу так, что в Германии там без звонка нельзя, так, да, или в Америке. Не помню где. У нас в образ жизни несколько иной. У нас телефонов нету. Выпал свободный вечер. И у меня есть желание посетить. Я выбираю, кого посетить, я посещаю. Я думаю, что этому вполне можно снизойти, что я не предупредил. Братья, но если я планирую посетить семью и без предупреждения, это нехорошо. Я знал о дне, я знал, когда я посещу, какой час. И я не предупреждаю. И преследую здесь, братья, цель моя может быть корыстная. Застать врасплох. Или молодежь застать врасплох. Я слышала, что они там плохо себя ведет. И застать врасплох. Братья, я так думаю, что то, что мы должны знать, Господь выявит. Ведь таких вот наших стратегических планов. Но мы теряем больше, если приходим без предупреждения, чем приобретаем. Я, например, так нахожу, братья. Люди заняты своими делами. Мать купает детей. У нее... Печет там булочки или печет хлеб. Тут борщ варится. И мы пришли, пастырю надо уделить время. Ей надо все остановить, весь процесс. И она не будет испытывать большого удовлетворения, когда ей среди дня трудно выкроить 20 минут там для отдыха, а тут пришел пастырь. И такое посещение, оно вносит в семью какой-то переполох. Не внешний переполох, внутренний переполох. И поэтому лучше всего... предупредить. И я думаю, братья, лучше, если хозяйка, ожидая пастыря, она наведет в доме порядок. Ну разве это плохо? Это хорошо. Она наведет в доме порядок. Она будет спокойна, она свои дела подобрала, она пришел пастырь, она села там с мужем или без мужа, как, и идет хорошая беседа. У нее в сердце спокойно. Но если у нее в сердце, что дети не купаны, и тут беспорядок, она краснеет и бледнеет, и проходит беседа. Братья, беседа, скорее всего, не получится. Человек должен собраться. Собраться с мыслями. Она может ожидать, или он, ожидая пастыря, может подготовить какие-то вопросы. Какие проблемы он расскажет пастырю. Может, он соберется и просто исповедаться и подумает, что рассказать. Может, они с мужем посоветуются. Давай, сегодня придет пресвитер, давай мы исповедуемся, расскажем вот эту проблему. Посоветуемся, что он нам скажет. То есть, братья, когда мы к чему-то готовимся, мы всегда лучше выполним дело, к которому мы подготовимся. И поэтому те люди, которых мы хотим посетить, та семья, они лучше воспримут посещение, если они к этому подготовятся. И такое посещение, конечно, вне всяких сомнений, принесет более положительный результат. И иногда возникает такой вопрос. Но я их не предупреждаю, потому что знаю, придешь, они там приготовят и курицу зарежут, и в дорогу что-то дадут потом, вот, и торты напекут, поэтому я не буду их смущать, пусть лучше я так приду, чтобы они без сыты. Братья, ну да, в этом есть определенный смысл. Я, например, не вижу плохого, если хозяйка спечет пирог с тем, чтобы после беседы посидеть за столом. Ей будет очень приятно. Нам кажется, что мы ее обберем, и она от этого беднее станет. Но ей будет очень приятно угостить пастыря. Мы много не приобретем, братья. Нельзя считать, что здесь куры. Вот я предупредил, поэтому они меня там покормят. Это не куры. Но насколько люди сами себя почувствуют лучше, и насколько это посещение пастыря будет для них приятным, они потом будут вспоминать вот обо всем этом. И это произведет очень положительные реакции в их сердце и для их жизни. Я представляю так. Если есть некоторые суждения, то будет. Хотя часто бывает, что мы не в состоянии предупредить. Посещение, мысль о посещении возникла неожиданно, или мы узнали там скорбь, и мы, конечно, без предупреждения стараемся бежать туда.
А тут такой принцип. А если нас посетили неожиданно, у нас тоже семьи же большие есть. Если нас посетили, нас, старшие братья нас посетили неожиданно. А мы заняты, приехали на дела жена.
Ну, братья, не секрет, такое бывает. Пусть не старшие братья, а даже просто вот, приехали там, или служители, или еще кто-то. И иногда вздохнуть приходит. Один пресвитер меня часто посещает. Когда он посещает, жена вздыхает, ну все, день пропал. Но это у нас будет следующий принцип. А он с раннего утра, в 7 часов он тут как тут. А уедет он, когда будет уже темно. И тут уже все, вся жизнь в доме останавливается, братья. От такого посетителя. А если знаешь, он приедет, можно подготовиться, как быстрее.
Чем ценно, хорошо, когда они понимают люди, что с ними считаются. То есть не просто так вот уважают. Когда заранее предупредил человека, они понимают, что я не безразличен, со мной считаются люди, хотят видеть меня в долгом состоянии, в положении. Вот это ценно уже. А там, если случайно посетил, гости приехал, вот это не считается посещением. Это своя нужда, человек идет просто остановиться у кого-то, может приехал по делу в церкви или что. Поэтому мы должны быть просто общительны и понимательны.
Братья, предупредительность, она в каком-то смысле нас дисциплинирует. Не секрет. Я сказал, что я вас посещу. Я постараюсь во что бы то ни стало их посетить. Это нас дисциплинирует. Это помогает нам и планировать наше служение. А планирование, как правило, не вред приносит, а пользу. И я могу, скажем, спланировать посещение на неделю, предупредить этих людей, и я уже стараюсь как-то дисциплинировать и свою жизнь. А если я не дисциплинирую себя, не планирую, у меня может в служении быть хаос. Я бегу туда, не успел там, бегу туда, и получается вот такое, какое-то беспорядочное служение. Ну хорошо, запишем. Предупредительным и чувством. Братья, кстати, я что хочу сказать. Поскольку у нас не всегда заголовок будет стоять в начале, высказывание, которое отмечено цифрой, мы будем все заголовки эти подчеркивать, подзаголовки. Иногда подзаголовок, он выразится в середине, не сначала предложения. Поэтому быть предупредительным и чутким, вы подчеркните эту фразу и можете продолжать на этой же строке продолжать мысль. Быть предупредительным и чутким. При всей людской близости, привязанности и доверии, при всей людской близости, привязанности и доверии, к нему. При всей людской близости, привязанности и доверии к нему, пастырь должен считаться с людьми, с их занятостью, чтобы не оказаться в тягости для них. При всей людской близости, привязанности и доверии к нему, пастырь должен считаться с людьми. При всей людской близости, привязанности и доверии к нему, пастырь должен считаться с людьми, запятая, с их занятостью, чтобы не оказаться в тягость для них. Чтобы не оказаться в тягость для них. Считаться с людьми, с их занятостью, чтобы не оказаться в тягость для них. Маленькая. Столбик, три буквы будут у нас. А маленькая. Лучше всего заранее предупредить о посещении. Лучше всего заранее предупредить о посещении. Запятая. Согласовать место, день и час. Согласовать место, день и час. Что значит согласовать место, братья? Например, он будет на даче или у себя дома. Чтобы нам знать, куда идти. Согласовать место, день и час. 1 Коринфянам 16:5 и 2 Коринфянам 13:1. Друзья, это когда Павел предупреждает о том, что он их посетит. 1 Коринфянам 16.5, 2 Коринфянам 13.1. Значит, братья, в чем еще положительность согласования? Если мы согласовали, как я сказал, нас ждут. Если мы не согласовали, мы можем прийти, а хозяев нету дома. А мы сразу после прихода в дом сказать о цели своего прихода. Примеры. Деяния 9.17. Примеры. Деяния 9.17. И Деяния 10.28.29. Братья, о чем говорят эти примеры? Один пример, когда Анания пришел в дом, где находился Саул Тарсянин. Он приходит и сразу конкретно говорит о том, что его Господь послал, и цель прихода, чтобы Саул познал волю Божию, увидел праведника, услышал голос Божий, чтобы быть свидетелем пред всеми людьми. И возлагает руки.
Заранее можно предупреждать?
Как?
Например, я предупреждаю, когда время согласую, я хочу пойти побеседовать такой-то, такой-то.
Очень, это имеется в виду, просто я чуть-чуть сократил.
То есть это дополнительная вещь?
Да. Братья, очень хорошо сказать, даже когда мы предупреждали о посещении, сказать, по какому вопросу мы приходим. Люди могут уже себя приготовить, настраивать именно на этот вопрос. Но если мы заранее предупредили, то когда мы пришли, мы сразу говорим, по какому вопросу мы пришли. Почему это лучше? Это лучше, братья, вот почему. Если мы начинаем разговор и не говорим, по какому вопросу, люди, они насторожены. Они ожидают, ну когда же ты наконец к делу придешь? Мы знаем, что это у тебя вступление все. А он вокруг и около, вокруг и около, пока он скажет, к чему, почему он пришел. Поэтому лучше всего, чтобы не настораживать излишних людей, сразу сказал, по какому вопросу пришел. И вы запишите. Да, братья, следующий пример, это был пример, когда Петр. Корнелий позвал Петра, и Петр так приходит и сразу говорит, вот вы меня позвали, для какого дела? Те очень компактно, конкретно говорят, для какого дела его позвали, мы позвали тебя послушать. И он сразу переходит в дело. То есть там каких-то таких, какой-то пустой траты времени нету, а очень конкретно излагается соображение той и другой стороны. Вы, маленькая, дать понять, что он пришел к ним не мимоходом, а по весьма важному вопросу. Дать понять, что он пришел к ним не мимоходом, а по весьма важному вопросу. Просто он к ним не очень удачно, только не в применении пользуется. Что он пришел к ним не мимоходом, а по весьма важному вопросу. Как вы представляете? Записали, да? Как вы представляете, я к вам прибыл в дом, вы удивлены моим посещением, а я говорю, да я здесь мимо ехал, вон там в тот двор, думаю, дай забегу. Или я прихожу к вам, вы знаете, вот так и я пришел, с таким вопросом у меня есть дело к вам, важный вопрос, побеседовать. Что будет лучше восприниматься? Мимоходом или по важному вопросу? Тогда, когда люди, которых мы посетили, они поняли, что пастырь пришел именно к ним, и у него серьезный разговор, у него важные вопросы, восприятие будет совсем другое. Хотя, братья, оно бывает так. Вот, например, в какой-то микрорайон едет пастырь. Конечно же, он постарается посетить там не одну душу, а тех, которые там находятся, поблизости. И поэтому он планирует это посещение, он планирует и с какими вопросами. Братья, если у него нет конкретного вопроса, а просто посетить, узнать, как живут люди, как он должен начать свою беседу. Он может сказать, я вот пришел к вам, решил вас посетить, чтобы узнать, как вы живете, какие у вас проблемы. Может быть, мы в совместном беседе поможем, придем к каким-то результатам положительным. То есть сказать правду, не придумывать, а сказать правду, что я пришел просто узнать о вашей жизни, о ваших проблемах. Но если мы дадим понять, что мы мимоходом, случайно здесь, случайный посетитель, то и беседа у нас тоже будет мимоходом такая, в таком же духе будет наша беседа.
А?
Оно в служении бывает. Приходишь к человеку, он не знает, зачем ты пришел. И оно чувствуется, что он насторожен. Даже и пожилые, или старушечка, она понимает, что просто так пастор не пришел. И она насторожена. В самом начале можно помолиться и сразу сказать, что вы не настораживайтесь, я пришел вместе побеседовать, помолиться, может у вас проблемы какие-то или какие-то вопросы. Вот так примерно начали. И она уже сразу вот расслабляется, хорошо, вот цель ясна, и пойдет беседа. И, скорее всего, это будет не натянутая дружеская. Я цель имею. Если я прихожу, братья, действительно посетить, узнать о нуждах, проблемах, помолиться, ну просто посетить, как это вот бывает у нас. Я так и скажу, что я пришел вас посетить, помолиться вместе, узнать о проблемах. Ну так примерно.
Если это хитрость какая-то, надо что-то узнать, а не то, что сказать нельзя.
Для нас легче, если бы вы пример привели. Братья, я понимаю подсознательно, что такое бывает, хотя я думаю, что бывает очень редко. Ну, скажем...